Добрый день. Мы продолжаем наши беседы о вестернологии. Вестернология — это подход, который предлагает рассматривать западную цивилизацию как одну из других цивилизаций. Иными словами, мы отказываем Западу в его претензиях на универсальность, считаем Запад ограниченным географически, исторически, концептуально, идейно, феноменом, и изучаем его в таком качестве. Современный Запад, да и Запад, начиная с уже в течение многих веков, предлагает себя в качестве универсальной меры вещей, считая, что его ценности являются универсальными и обязательными для всего остального человечества. Он отождествляет себя с цивилизацией в единственном числе. И вестернология — это приглашение отказать ему в этом праве. То есть вернуть его к его естественным историко-географическим контекстам, границам и при этом освободить цивилизационный гений, идентичность других незападных цивилизаций. Когда мы вступили в строительство многополярного мира, когда Россия, а также и Китай, и Индия объявили себя государственными цивилизациями, это стало необходимым. То есть вестернология — это философский и в каком-то смысле политический, мировоззренческий инструмент для обоснования суверенитета других цивилизаций, в частности, русской цивилизации, православной, евразийской, наследницы византийской культуры. Вот в чем задача вестернологии, почему она трудна. Мы должны осознать, что очень многое из того, что мы считали всеобщим, не подлежащим никакому сомнению, само собой разумеющимся, единственно приемлемым, является проекцией колониального и империалистического влияния на нас со стороны другой цивилизации. Мы настолько срослись с Западом, мы настолько уверовали в универсальность, чтобы осуществить задачу вестернологии и по-настоящему обосновать статус России как государства цивилизации, для нас представляется очень сложным. Вернее, мы уже готовы сказать, мы суверенны, мы сильны, у нас свои традиционные ценности. К этому мы готовы. Но освободиться от влияния Запада мы точно не готовы. Поэтому вестернология актуальна именно сейчас. Для того, чтобы представление о России как государстве и цивилизации было полноценным, было весомым, было по-настоящему системным, а не фрагментарным, перешло из лозунга к полноценному глубинному мировоззрению, а это означает изменения и в науке, и в образовании, и в культуре, и в политике. Вот для этого нужна вестернология. Прежде чем перейти к такой фигуре, как русская вестернология, сегодня мы сосредоточимся на этом, важно поговорить немного, совсем кратко, может быть, о том, в случае вестернологического подхода, когда мы Западу отказываем в праве на то, чтобы быть синонимом универсального. Разрушается ли при этом полностью всякая универсальность? Утрачиваем ли мы представление о человечестве как таковом, о чем-то всеобщем? Оказываемся ли мы лишь в условиях относительности, когда мы говорим, что релятивизм, одна цивилизация думает так, другая так, и каждый считает, что соответствует их собственным парадигмам, и где же общее, где же тогда человечество? Не дробим ли мы человечество на несводимые между собой несопоставимые отдельные острова? Не разрушаем ли мы вот это единство, эту планетарную общность человечества как такового? Ответ такой. Конечно, человечество есть. Конечно, универсальные ценности могут быть найдены, но для того, чтобы прийти к чему-то всеобщему, к чему-то универсальному, мы должны не отождествить одну из цивилизаций, хоть западную, хоть китайскую, хоть исламскую, хоть нашу, сразу же, автоматически, с этой всеобщей цивилизацией, а надо развить и перевести на очень высокий тонкий уровень диалог между этими цивилизациями. Если мы кого-то не спросим, что думает эта цивилизация о человеке, о времени, о пространстве, о политике, о религии, о душе, о жизни, о смерти, о будущем, о прошлом, то мы не получим ничего универсального. Вот истинное достоинство человеческой культуры, человеческой идентичности — это построить представление о всеобщем и универсальном, исходя из глубочайшего тонкого, сложнейшего диалога между различными цивилизациями. Об этом говорил наш президент Владимир Владимирович Путин в Валдайской речи, когда он сказал о философии сложности. Современный мир сложен, потому что нам надо учитывать не одну, а сразу несколько точек зрения. И не только по поводу частных вопросов, а по поводу фундаментальных вопросов. Нам ни в коем случае нельзя оставлять без внимания вот эту сложную работу по освобождению сознаний всех существующих цивилизаций, прежде чем перейти к универсальности. Теперь непосредственно к теме сегодняшней нашей беседы. Это как устроится вестернология, то есть как мы осмысляем свою особенность, своей собственной русской цивилизации по отношению к Западу. Сразу возникает проблема. А у нас ведь с Западом очень много общего. Почему мы считаем Запад полностью противоположной нам цивилизацией? Ведь мы христианская культура, общие греко-римские корни. И так ли уж мы инаковы? Так ли уж Запад отделен от нас? Вот возникает естественный вопрос, который порождал там, в течение веков, столетий русской истории, ожесточенные споры сторонников того, что Россия самостоятельная цивилизация, как славянофилы, и того, что Россия — это часть западной цивилизации, что на чем наставили наши западники или совсем до недавнего времени либералы. Вот решение этой проблемы, переведение ее в сферу ясного иероглифа, историосовского иероглифа, дает буква Y, которую надо чертить, правда, не так. Надо чертить ее снизу вверх, потом направо, потом налево. Этот иероглиф, рогатка или Y, фактически представляет собой некоторую историческую карту. Общий ствол, вот это единый корень, который рисуется снизу вверх, это греко-римская цивилизация, и это христианская цивилизация. А да, дальше одна ветвь пошла в сторону нашей цивилизации, историческое движение, а другая в сторону западной цивилизации. Сейчас очень интересная книжка вышла Георгиоса Варуксакиса, такого специалиста по международным отношениям из Англии, хотя он грек этнический, который называется «Запад. История идеи». И он говорит: принято считать, что Запад — это from Plato to Nato, от Платона до НАТО. И если мы теперь вспомним нашу картину, которую не стоит нас фундаментально зафиксировать в вашем сознании, это означает, что мы начинаем с греко-римских корней от Платона и идем по левой версии к НАТО. А нам надо бы в другую сторону. Наша развилка, наша история никак не попадает в НАТО. Это их линии. То есть они рассматривают свои собственные корни через свои собственные ветви. Единство ствола через собственную ветвь. Это их ствол, да, их. Но они сдвинулись в какой-то момент, пошли по своему пути. А мы пошли по своему пути. И получается, что из одной цивилизации, греко-римской и христианской, имеющей общие корни и культурную единую систему, из этого общего ствола, который остается общим до какого-то времени, сейчас мы уточним, где происходит эта развилка, но вот до какого-то момента расходятся две ветви. И эти две ветви тянутся к двум полюсам полной оппозиции. Вот это и есть, собственно говоря, если угодно, карта специальной военной операции, столкновения западной цивилизации с русской цивилизацией в сегодня. Это два полюса. У нас есть нечто общее, когда-то произошло разделение, а потом мы пришли к двум полярным, антагонистическим представлениям о ценности. Например, либеральные ценности, глобальные ценности, ЛГБТ, запрещенные в Российской Федерации, ценности, так называемые трансгендеры, ну и искусственный интеллект, это все, что мы знаем, и наши традиционные ценности, вера, любовь, отечество, семья, традиции. Совершенная оппозиция ценностей, которые отражают оппозиционные коды цивилизации, находящиеся сегодня в прямом военном конфликте, который даже если выйдет из своей горячей военной стадии в какой-то момент, то в какой-то момент это закончится, и мы победим. Но все равно то, что вскрылось в СВО, то, что вскрылось в тот момент, когда Россия стала настаивать на себе как на суверенном государстве цивилизации, это уже назад никуда не исчезнет. При этом когда мы говорим, ну мы же были частью западной цивилизации, а разве греко-римская цивилизация, она западная? Почему она западная? Она повлияла в значительной степени на исламскую, на восточную цивилизацию. Это просто цивилизация. Это греко-римская цивилизация, это просто цивилизация. Она наследует империю Ахеменидов через Александра Великого. Это трансляция, передача имперского статуса. Она транслирует древние философские основания, которые, в общем, в Восточном Средиземноморье сформировались. Это не западная цивилизация. Это цивилизация в той же мере наша, как и их, и в корнях своих. Поэтому мы никогда не были частью какого-то отличного от нас Запада. Мы просто выросли, как две ветви из единого ствола. Поэтому мы считаем этот иероглиф, этот Y, мы читаем его «from Plato to Putin», от Платона до Путина. И это наш путь, это наш маршрут этой цивилизации. Но в какой момент мы с ним, Западом, мы начинаем расходиться? Где, как маркировать по-исторически эту точку бифуркации, эту точку разделения на две ветви? Когда мы работали над вестернологией, мы сразу собрали все возможные ответы на этот вопрос и построили много разных таких рогаток, как, например, греческая культура и латинская культура. Они различны. Может быть, тогда началось разделение на Восток и Запад, на греческий Восток и латинский Запад. Может быть, после падения уже в христианскую эпоху Западной Римской империи, когда появилось два политических полюса – Византийская единая империя и Германское королевство. Может быть, в момент узурпации статуса императора Карлом Великим, уже позже, 800-й год, когда у нас была императрица Ирина, она в главе Византии. И, пользуясь пренебрежительным отношением к женщинам у власти, Карл Великий, франкский король, говорит, теперь я император. Хотя он, на самом деле, вначале хотел поступить правильно и жениться на Ирине. Вот тогда бы он и был по-настоящему императором. Собрались бы две части, и тогда бы все было бы правильно. Имперский статус от византийских императоров мог бы перейти к потомкам Карла. Или, может быть, мы разделились в новое время, когда наша цивилизация осталась традиционной, консервативной, монархической, православной, христианской, а Запад пошел по пути совершенно другому. Может быть, еще более поздно мы разошлись. Вот все, вообще мы были частью одной цивилизации, но лишь когда стали приниматься законы об однополых браках, Запад куда-то свернул. Может быть, вот эта развилка совсем недавняя, или ей 100 лет, или холодная война. На самом деле версий было много. И мы сделали такие графы, которые, в общем, от самых поздних дат разделение двух цивилизаций до самых ранних, до христианских, греко-римских. Что это за точки зрения? Это точки зрения, которые существуют в научной литературе, в интеллектуальном сообществе. То есть, когда произошел раскол с Западом, мнений много, действительно много. Когда мы спроецировали все эти гипотезы относительно одной даты, другой даты, начиная с самых древних до самых ранних, мы получили некую среднюю картину. И вот что поразительно, что средним представлением оказалась точка раскола церквей, то есть 1054 год. Итак, мы получили эмпирическим путем подтверждение того, что раскол церквей и был с точкой раскола цивилизации. А дальше две цивилизации пошли в разных направлениях. Но когда мы чуть-чуть более внимательно смотрим, в чем удалялась византийская культура, восточная империя, с точки зрения преемственности, с точки зрения культурного кода, с точки зрения богословия, с точки зрения философии, с точки зрения культуры и общественной организации, а потом и русское царство, московское царство, русская православная цивилизация. Вот в чем они отдалялись от своего ствола изначального, который предшествовал расколу церквей, то мы, вообще говоря, не можем найти тех факторов, тех отличительных черт, которые могли бы сказать, это другая цивилизация. То есть это совсем не другая цивилизация. Это та же цивилизация того же самого ствола. И интересно, что когда русская философия в XIX веке появляется, когда мы начинаем осмыслять свою собственную идентичность, а это, в общем-то, в острой фазе началось именно в XIX веке, мы открываем для себя античное наследие, главный античник, такой реформатор нашего классического образования, граф Уваров, тот же самый, который провозгласил три главных принципа русской цивилизации: православие, самодержавие, народность. Он же был и крупнейшим античником. То есть возникает новое открытие древнего мира, а начало философии совпадает, русской философии, русской религиозной философии, другой философии в России не было, самостоятельной, с переводов Платона. От Платона до Соловьева, как минимум. От Платона до софиологии. От Платона, а это уже 20 век, до Флоренского. От Платона до Лосева, который дожил почти там до конца советской власти. Некоторое время мы без Платона, конечно, существовали, советское, либеральное, и снова Платон. И снова сегодня вся наша философия, настоящая, полноценная, это возвращение к корням, к грекам, к Платону, к неоплатонизму. И это никуда не уходило. То есть стоит нас оставить в покое, стоит только немножко ослабить давление на нас Запада, и как струна наша цивилизация, наш культурный код возвращается к тому же самому стволу. Теперь мы посмотрим на вот эту левую ветвь. А так ли на Западе? Так ли они верны этому коду, как и мы? И мы начинаем видеть очень интересную картину. В начале, в Средневековье, в высоком Средневековье, в позднем Средневековье, примыкающем к этому XI веку, 1054 году, западная схоластика, западная католическая церковь в принципе не сильно отличается от этого ствола. И поначалу Запад еще не очень Запад. Он еще, в общем-то, те же обряды, тот же Платон, тот же Аристотель. Схоластика до какого-то момента вполне приемлемая форма христианского мышления. Не похожего на византийское, о которой воспроизводит предшествующие фазы. Да, схоластика несколько отклоняется от этих изначальных форм богословствования, но не сильно. Это в рамках допустимого. Но что происходит через некоторое время? Что происходит в момент Возрождения и Реформации? Вот в какой-то момент, к концу позднего Средневековья, с Западом что-то происходит. Он говорит, то, что было раньше, неправильно. Это темные века. Пришли новые люди, новые идеи, новые принципы, новые философские уложения, которые показали, что то, что было раньше, надо отвергнуть. И тогда постепенно во Возрождении и протестантизме, а особенно в новом времени, которое сложилось из сочетания северного европейского протестантизма и южноевропейского возрождения, там с некоторым сдвигом после этого перехода, Запад совершает фундаментальный поворот. Он отрицает самого себя, он становится в оппозицию самому себе. Запад не только отходит от нас, он перечеркивает самого себя. До этого был Бог в центре, теперь становится человек. Было небо, теперь земля. Был страшный суд и вечность души. Стало воздаяние, кальвинистская теория, прямо на земле. Богатый есть избранный, бедный есть проклятый. Возникает вместо аристотелевской физики, возникает физика Ньютона, которая основана на атомах, которых никогда в традиционной культуре не было. И, по сути дела, все переворачивается с ног на голову. И вот чем больше Запад становится современным, тем больше он становится Западом. Тем больше он становится не тем, чем он был сам изначально в этой греко-римской христианской общей для нас культуре. То есть Запад в какой-то момент порвал с самим собой, своим наследием, и построил антицивилизацию по отношению к самому себе. Ну вот и сейчас она закономерно дает финальные результаты. Поэтому наше столкновение сегодня с Западом – это не просто столкновение между двумя версиями единой греко-римской христианской цивилизации, как было до какого-то момента. Теперь это сохранение идентичности греко-римской и христианской против ее опровержения. Именно в том, что Запад отказался от самого себя, выступил против самого себя, встал в оппозицию своим собственным корням и истокам, и это назвал прогрессом, новым временем, демократией, правам человека, либерализмом и так далее, именно поэтому оказались в таком ожесточенном противостоянии с ним. В нас он ненавидит самого себя, свою собственную глубинную идентичность, от которой он отказался, потому что наши современные традиционные ценности очень похожи на традиционные традиционные ценности христианского греко-римского мира. Мы их наследники. Но мы прямые наследники. А там произошла узурпация, там произошла революция, там произошел фундаментальный цивилизационный переворот. Вот это такой второй вывод, второй подход к теме вестернологии, который благодаря иероглифу или рогатке, о которой мы говорили сегодня, дает самый принципиальный ответ на вопрос о том, все-таки в чем мы едины, а в чем мы являемся полными и прямыми антагонистами. Теперь вопросы, пожалуйста.
Александр Гелевич, благодарю вас за очень интересную лекцию. Мой вопрос состоит в следующем. В книге «Четвертый путь» вы неоднократно пишете об апофатическом характере четвертой политической теории. Можно ли сказать, что вестернология – это такое практическое воплощение того самого апофатического четвертого пути, о котором вы пишете? Но вестернология – это четвертая политическая теория, озвученная, наконец-таки, в рамках вот русской цивилизации, русского народа.
Благодарю вас. Да, это очень похоже. Идея четвертого пути и четвертой политической теории, которую я сформулировал лет 15 назад с французским философом вместе с Аленом Бенуа, и которая стала очень важным приглашением к созданию, развертыванию новой политической философии, она строится именно на этом принципе. На том, что все представления о западных идеологиях, политических идеологиях, фашизм, коммунизм, либерализм, все это исключительно западные продукты. Это продукты западного политического и исторического опыта. И они принадлежат только западной цивилизации. Когда мы в других цивилизациях начинаем копировать либо одно учение, либо либерализм, либо коммунизм, либо национализм, мы тем самым просто признаем универсальность западной политической системы. А вестернология как раз состоит в том, чтобы локализовать этот Запад. Вот на Западе есть три такие политические системы. А вот не на Западе или не на современном Западе вполне могут быть и другие. Были, могут быть, будут и есть. И вот это все совокупно, все то, что не попадает в довольно узкий ранжир трех политических идеологий, западных, современных, все это называется четвертой политической теорией. Поэтому действительно у этой теории, четвертой политической теории, поэтому нет имени. Поэтому она не названа каким-то измом или как не имеет какой-то четкой формы. Это приглашение освободиться от гегемонии западной мысли им творчески и с опорой на исторический опыт и собственный суверенитет, на суверенитет государства, цивилизации, строить эту теорию, предлагать ее, искать, создавать, если угодно, отыскивать в прошлом. А вот тут уже каждая цивилизация может развиваться по-разному. И интересно, что очень сейчас в исламе это популярное направление. Они говорят, ну мы не можем ограничиться коммунизмом, либерализмом и национализмом. Мы должны строить на основании исламских ценностей Корана. Прекрасно, замечательно. И китайцы ищут свою модель из новых комбинаций. Индусы связывают это с цивилизацией Вед, с представлением о Дхарме. А мы, я думаю, вот для нас четвертая политическая теория — это поиск русского пути в политической философии. Конечно, мы должны обратиться здесь к славянофилам, к монархическому наследию, к евразийцам. Может быть, даже каким-то левым версиям. Но это все должно быть русское. Народничество, например. Смотрите, это уникальное направление в мысли, отсутствующее на Западе. Сельский, крестьянский социализм. Практически исключительно русское явление. Поэтому действительно, четвертая политическая теория — это другой подход к вестернологии. Или наоборот, вестернология создает больше контекст, более такой глубокий и качественный контекст для разработки и развития четвертой политической теории.
Вы упомянули, что надо строить многополярный мир, отказаться от ориентализма, но на самом деле ведь миссия России как катехана есть в неком ориентализме, то есть нести православие. Как вы считаете, не стоит ли сделать ориентализм, но не западный, а русский и православный?
Ну, вы знаете, вообще прекрасный вопрос. Это очень часто я сталкиваюсь, излагая теорию многополярного мира, именно с такой позицией, что зачем нам соглашаться на роль одного из полюсов, может объявить себя теперь центром мира, я считаю, что, как ни странно, здесь нет противоречий. Давайте объявим себя центром мира, давайте скажем, что только наша истина является по-настоящему истиной. И хорошо, и правильно. Так любая цивилизация полноценно считает. Китайцы называют свою страну Тюнго, то есть государственным центром, в центре. Любая цивилизация именно себя считает универсальным. И мы должны считать себя универсальными. Мы не должны говорить, что мы какой-то относительный, что наши системы, наши ценности, они относительные. Для нас они абсолютные. Для нас существует одна родина, одна цивилизация, одна держава, один наш большой евразийский народ, сплотившийся вокруг русского ядра. И это мы, и мы превыше всего. Наш универсализм, русский универсализм, как, кстати, в значительной мере китайский универсализм до какого-то момента, или индийский универсализм, это не агрессивная, экспансивная ситуация. Мы так считаем, для нас это так. Тот, кто попробует убедить нас в обратном, будет нашим врагом. Кто попытается навязать там свою универсальность вместо нашей универсальности, мы против этого будем сражаться. Но при этом навязывать себя так, как это делает Запад, агрессивно стирая возможность у других, пусть с нашей точки зрения неправильных, но тем не менее искренних убеждений, мы никогда так не поступали. Если мы верны своим корням, расширяться можно, укрепляться можно и нужно, становиться сильными, становиться непобедимыми, становиться могущими, становиться сияющими. Вот Россия как образец, Русь воплощение высшего идеала. Мы должны к этому стремиться, мы должны укрепляться максимально вглубь и вширь, распространяясь. Но все-таки вот с тем тонким подходом к тому, что делая все это, и как мы делали в течение всей нашей истории, мы не должны пересходить определенных границ. Вот это искусство цивилизации. Потому что когда цивилизация переходит какие-то границы, ей грозит утрата собственного содержания. Она слишком расширится, она слишком распахнется и потеряет свой культурный код. Слишком много в ней будет того, что она не сможет переварить. Это искусство власти, искусство геополитики, искусство истории фактически, потому что правители и народы, они творят историю. И эти пропорции, их нельзя заведомо сказать, вот до сюда дойдем и здесь остановимся. Эта граница, она является не внешней, и не физическая, она является результатом тончайшего исторического гения правителей Руси той или иной эпохи. Просто механически, монотонно расширяться — это не наш путь. Надо сохранять вот этот очень тончайший исторический баланс. И его надо вписать в наше собственное мировоззрение, что мы, для нас выше мысли, выше идеи, выше истины, чем наше собственное, нету. Чем наша собственная держава, чем наш народ и наша церковь. Нету. И нету для нас высшего идеала. Мы могли бы рассмотреть его в качестве общеобязательного. Нет. Мы мир. Россия — это континент. Россия — это вселенная. Но это вселенная для нас. Наша вселенная допускает существование за ее пределом других вселенных. Это открытый мир. И вот это богатство, и то, что мы умеем его, это богатство признать и с ним взаимодействовать, составляет уникальную черту русского народа. Это и позволяет нам расширяться. Мы не стремимся превратить в точно таких же новые народы, которые к нам примыкают. Мы оставляем их, как они есть. Мы включаем их в наш синтез, но одновременно сохраняем их идентичность. Это стиль. Это русский стиль, стиль русской экспансии, если угодно, русской державности, русского державостроительства. Именно такой стиль. Но он именно таков. Он, по большому счету, изначально не хочет материального господства, к которому любой ценой стремится Запад. И вот признание этого многообразия за пределами собственной русской вселенной — это отличительная черта именно нашего государства, цивилизации.
Александр Гелиш, вы говорите о том, что Запад, он развивается как антитеза своему истоку. Мы продолжаем развитие греко-римской цивилизации. И, конечно, наши оппоненты скажут, что значит, мы повторяемся, мы просто копируем то, что было в прошлом, а Запад в ответ на это развивается. То есть, как явление, доходя до своего предела, становится своим таким противоречием полным. Что мы можем ответить на эту критику?
Да, замечательный вопрос. Дело в том, что само понятие развития — это западное понятие. Что значит развитие? Современный Запад, Запад нового времени, сказал: развитие — это хорошо, новое — это важно, старое — это плохо. А вот в другом сегменте нашей цивилизации хорошо было не новое, не старое, а вечное, как Бог. И Бог всегда вечен. И если Он вечен, в Нем присутствует не только старое. И ориентируясь на это вечное, мы и должны черпать энергии и силы будущего. Именно благодаря вечности будущее есть. Запад же в новое время отсек это измерение вечности – И он все положил во время. И у него осталась только одна перспектива – бежать впереди самого себя. Постоянно, постоянно меняться. Изменение, так называемое развитие, стало его не вначале судьбой, а потом роком, а потом его обреченностью. Он отрекся не просто от старого, от своих корней, он отрекся от вечного. А вечность всегда свежа, вечность всегда нова. Вечность – это не повторение одного и того же. Вечность – это сразу содержание божественной истины во всей ее полноте, которая во времени, как у Платона, раскладывается постепенно. Это желание приблизиться к абсолюту вполне может стать движущей силой исторического процесса. Вот интересно, что последние 100 лет Россия, конечно, очень далеко отдалилась от своей собственной идентичности. Даже казалось, что мы ее потеряли. Вначале вот, социалистическая, заимствованная западно-марксистская идеология, а потом и прелиберальной, намного более худшей, намного более западной и намного более русофобской по своей природе. Мы все время от, как будто каким-то посторонним магнитом мы отвлекаемся, отдаляемся от собственного предназначения. А вот следовать собственному предназначению в будущем, следовать за божественным промыслом, пытаясь соответствовать ему, пытаясь угадать его, пытаясь воплотить его, этот божественный промысел, это же самое открытая, самая новая, самая глубокая форма исторического бытия. Я думаю, что здесь как раз очень важно разделить развитие, как его понимает Запад, которое просто производство чего-то всегда нового и все больше и больше отходящего от той эпохи, когда еще сам Запад сохранял определенные связи с вечным. А потом он стал это стирать, он восстал против вечности, и он, естественно, как падший ангел, у него есть только одно движение. И все новое приближает его либо к ядерному апокалипсису, либо к сингулярности, к замещению человечества искусственным интеллектом, все больше и больше машин, все меньше и меньше человеческого. И это они называют развитием, а мы это не называем развитием. Мы называем это падением в бездну и противопоставляем это не просто какой-то свои новации. Не в этом дело. Мы просто говорим, что надо смотреть совершенно по-другому и относиться к истории, к времени, к народу, к судьбе совершенно иначе. Понятно, для оборонных целей нам надо что-то развивать и совершенствовать, но как только это становится одержимостью, когда мы, как только мы впадаем в развитие ради развития, мы сами делаем своими руками то, что от нас хотят наши враги. То есть мы фактически отрезаем себя от собственной глубины.